«Вы спросили Луи, кто это?» Он ответил, что на скамейках попадаются разные люди, и это забавно. «Вы больше ничего не знаете? Вам не хотелось пойти на похороны?»
«Я не осмелилась. Через день-два я отнесу цветы на его могилу. Надеюсь, сторож покажет. В газетах будет обо мне написано?»
«Нет, никогда».
«Это важно. В шатле с этим очень строго. Я бы потеряла место».
Он оказался недалеко от бульвара Ришар-Ленуар, и, выйдя от нее, Мигре велел ехать домой, сказав шоферу: «Иди перекуси и подъезжай за мной через час».
За обедом жена смотрела на него как-то пристальнее, чем обычно, и, наконец, спросила: «Что с тобой?»
«А что со мной может быть?»
«Не знаю. Ты и на себя не похож».
«А на кого?»
«Не на себя. Ты не Мигре».
Он засмеялся.
Он так много думал о Луи, что теперь вел себя так, как в его представлении мог бы вести себя Туре, и непроизвольно воспроизводил выражение его лица. «Надеюсь, ты наденешь другой костюм».
«Зачем? Он тоже промокнет».
«Ты идешь еще на одни похороны?»
Он все-таки натянул приготовленную ею одежду, и было приятно, пусть ненадолго, переодеться в сухое. Он не зашел сразу в свой кабинет на набережной Орфевр, а направился в отдел полиции нравов. «Знаешь некую Мариетту или Марию Жибон? Загляни-ка в картотеку».
«Молодая?»
«Годков 50».
Инспектор тут же выдвинул ящик с пожелтевшими и запыленными карточками. Искать пришлось недолго. Девица Жибон, родом из Сен-Мало, значилась в ней уже 11 лет. Трижды побывала в тюрьме Сен-Лазар, в те времена, когда та еще функционировала. Ее дважды задерживали за кражу.
«Сидела?»
«Выпустили за отсутствием улик».
«А позже?»
«Подождите, пожалуйста, возьму другой ящик». Инспектор нашел ее следы в картотеке поновее, но и та была десятилетней давности. Перед войной работала массажисткой на улице Мартир. Тогда жила с неким Филиппом Натали по кличке Филиппи, приговоренным к 10 годам за убийство. Помню это дело. Их было трое или четверо. Они пристрелили одного типа из конкурирующей банды в магазинчике на улице Фонтен. По сути, так и не узнали, кто из них его уложил, и упекли всех до одного.
«Он сейчас вышел?»
«Умер в Фонтевро». Эти сведения ничего не давали.
«А теперь?»
«Не знаю. Может, и она умерла».
«Не умерла».
«Значит, отошла от дел. Может, стала заниматься благотворительностью в своей родной деревушке?»
«Она сдает меблированные комнаты на улице Ангулем, но не зарегистрировалась в департаменте по надзору за гостиницами. У нее проживают в основном девицы, но я не думаю, что работают на дому».
«Ясно.
Надо проследить за ее домом и навести справки насчет жильцов».
«Запросто».
«Неплохо было бы также, чтобы этим делом теперь занялся кто-то из полиции нравов. Мои люди могут не узнать нужных людей».
«Договорились».
Наконец-то Мигре мог сесть, вернее, рухнуть в кресло, но на пороге тут же возник Люка. «Что-то новенькое?»
«Это не касается телефона. С этого номера никто не звонил. Но сегодня утром произошел странный случай. Некто мадам Тевинар, проживающая со своим племянником на улице Гей-Люсака, ушла из дома и отправилась на похороны».
«И она тоже?»
«Нет, на другие, по соседству. Во время ее отсутствия в квартире никого не было. Когда она пришла домой и открыла кладовку, чтобы выложить продукты, которые купила на обратном пути, то заметила, что исчезла колбаса, которая еще 2 часа назад там висела».
«И она уверена, что
убеждена. Впрочем, осмотрев квартиру,
она не боялась?»
«Она ходила по дому с табельным револьвером, который принадлежал ее мужу. Он воевал в 1914 году. Судя по всему, занятная женщина, маленького роста, пухленькая, без конца хохочет. Потом под кроватью племянника она обнаружила чужой носовой платок и хлебные крошки».
«Что делает племянник?»
«Его зовут Юбер. Он студент. Поскольку семья небогатая, работает днем младшим продавцом в книжном магазине на бульваре Сен-Мишель. Понимаете?»
«Да». «Тетушка сообщила в полицию».
«Она спустилась к консьержке позвонить в полицию. Инспектор тут же дал мне знать. Я послал Леруа побеседовать с Юбером в магазине. Парень задрожал, как осиновый лист, а потом разрыдался. Альбер Жарис дружит с ним?
Да, это Жарис уговорил Юбера спрятать его на несколько дней в своей комнате.
Под каким предлогом?
Вроде бы поругался с родителями, а отец так на него зол, что может убить.
И поэтому он провел двое суток под кроватью.
Только ночь и день. Первую ночь бродил по улицам. По крайней мере, так он сказал своему другу. Я сообщил всем постам. Мальчишка, видимо, снова болтается по городу.
У него есть деньги?
Юбер Тевинар не знает.
Ты звонил на вокзалы?
Все сделано, шеф. Я буду удивлен, если до завтрашнего утра его не приведут сюда.
А что сейчас происходит в Живези?
Наверняка вдова, ее сестры с мужьями и их дочери пообедали вместе. Несомненно, был вкусный обед, как принято устраивать по такому случаю. Обсудили будущее мадам Туре и Моники. Мигре мог поклясться, что мужчинам предложили выпить, и они закурили, как положено, по сигаре, откинувшись на спинки стульев. «Выпей тоже, Эмили, тебе нужно взбодриться».
Что они говорили о покойном?
Наверное, заметили, что, несмотря на плохую погоду, на похороны пришло много народа. Мигре почти хотелось отправиться туда. Главным образом, чтобы увидеть Монику и серьезно с ней поговорить. Но не у них дома. Вызывать ее официально тоже было нежелательно. Машинально он набрал номер ее конторы.
«Это фирма Жебер и Бошелье?»
«А Жорж Бошелье слушает!»
«Не могли бы вы сказать, должна ли прийти завтра на работу мадмуазель Туре?»
«А обязательно! Ей пришлось отсутствовать сегодня по семейным обстоятельствам, но нет причин, чтобы...» «А с кем я говорю?»
Мигре повесил трубку. «С Антони в кабинете?»
«Я не видел его с утра».
«Напиши ему записку, чтобы завтра с утра дежурил у входа в контору Жебер и Бошелье. Когда приедет мадмуазель Туре, пусть вежливо приведет ее ко мне».
«Сюда?»
«Да, в мой кабинет».
«Это все?»
«Все. Пусть мне дадут спокойно поработать».
На сегодня ему хватило Луи Туре, его семейства, его любовницы. Если бы не чувство профессионального долга, он бы все бросил и пошел в кино. До 7 вечера он трудился без передышки, словно от этого зависели судьбы мира, заканчивая не только дела с пометкой «в работе», но и старые, ждавшие неделями, а то и месяцами, и не имевшие при этом никакой важности. Когда он, наконец, вышел на улицу, от бумаг, исписанных черными буквами, у него рябило в глазах. Вдруг ему показалось, что что-то не так, и только некоторое время спустя он вытянул руку и понял, что дождь перестал. И тогда он почувствовал, что чего-то не хватает.